Заведомо зная реакционную сущность Бисмарка, легче всего впасть в обличительную крайность и разукрасить этого человека качествами мрачного злодея, погубителя всего живого, но не надо этого делать, дабы не пострадала историческая справедливость. Оставаясь в лагере реакции, Бисмарк мыслил радикальными образами и на свой юнкерский лад творил благое дело будущего своей нации. В покоях Сан-Суси по ночам громко кричал король Фридрих Вильгельм IV, что он катастрофически толстеет. Туша его уже заполнила покои Сан-Суси, и теперь жирное мясо его величества большими зловонными колбасами выпирает наружу через окна и двери. Наконец Фридрих Вильгельм IV икнул и умер. Власть над страной механически перешла к принцу-регенту, который стал королем Вильгельмом I. Он приступил к управлению Пруссией без радости, словно его обрекли на тяжкую трудовую повинность. Ранней весной 1862 года в воздаянии особых заслуг Горчаков занял весомое положение вице-канцлера Российской империи. В новом для него звании князь прощался с Бисмарком, выпросившим у короля Пруссии долгосрочный отпуск для лечения ноги, поврежденной на охоте. Горчаков догадывался, что нога – десятое дело. Просто Бисмарк желает быть поближе к Берлину, где все уже погибали в жестоких конвульсиях правительственного кризиса. В любой день можно было ожидать, что министр Роун вновь скомандует на коня. И тогда Бисмарк, как бравый прусский ротмистр, бодрым курцгалопом поскачет к власти. В первые дни мая Бисмарк гулял с Горчаковым по дорожкам летнего сада. На зеркало пруда уже выпустили семейную пару лебедей. Прекрасные чистоплотные птицы с достоинством брали из рук садовых сторожей белый хлеб, размоченный в сливках.
Жаль уезжать. Здесь я оставляю самый сладкий кусок своей жизни. Уверен, что на старости жизнь в Петербурге будет мне вспоминаться как волшебный сон. Вам я особенно благодарен. Хотя, сознаюсь, ваше удивительное красноречие часто повергало меня в самую черную зависть. Таков уж я есть, что не терплю чужого превосходства. Иногда слушал я вас, как заблудший мореплаватель пения сирен. От вас же перенял немало навыков для практики.
А я верю в ваше будущее. Но если вам повезет, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над миром вроде метеора, а остались вечно непотухающей звездой.
Это была простая любезность, но за нею политический смысл. На выходе из летнего сада их поджидали кареты. Последние заверения в нерушимости дружбы, и дипломаты разъехались. Свою семью Бисмарк заранее спровадил в свои померанские поместья. Настал и скучный день его отъезда из России.
Ну что ж, поезд отходит через 40 минут. Пора ехать на вокзал.
Взмахивая тростью, Бисмарк спустился по лестнице особняка на набережную, пронизанную свежим балтийским дыханием, знобящими ветрами Ладоги. Велел вести себя вдоль Невы. От медного всадника коляска завернула на Исаакиевскую площадь, где совсем недавно был водружен скачущий Николай I. На Измайловском проспекте посла задержал массовый проход войск, топавших колонна за колонною под Красное Село на весенние маневры. Бисмарк с тревогой глянул на часы.
Не кстати. Не пришлось бы ехать в объезд.
Гвардейская пехота двигалась легко и напористо. Бисмарк с недовольным видом озирал молодые потные лица солдат, в ладонях которых увесисто и прочно покоились приклады нарезных ружей. А впереди батальонов, приплясывая по мостовой, выступали ухари-песенники. «Ребята, слава впереди! Кипят военные восторги! Пущай сияет на груди у каждого Георгий!» Сменялись мундиры, усы и улыбки, блестели белые зубы парней из русской провинции, незнакомых с услугами дантистов. Замыкая инфантерию, словно губительное предупреждение для недругов, быстрым шагом, молчаливые и собраны, проследовали низкорослые крепыши, егеря и павловцы. Посол, нервничая, снова глянул на часы.
«Ах, черт их всех побери! Мой поезд уйдет!»
А за конницей, потрясая воздух громыханием лафетов, в теснину Измайловского вкатывалась артиллерия. Все ликовало и двигалось в пестроте боевых красок, в темпе ускоренного движения, устремленного к военной игре. Россия сосредоточивалась, как было сказано в циркуляре Горчакова.
Тьфу, опаздываем. Поезжай в объезд.
В сцене прощания с Петербургом было что-то символическое. Всю жизнь русская армия будет преграждать ему путь. Именно боевая мощь России постоянно заставляла Бисмарка ехать к цели в объезд, избирая окольные пути. Приходилось учитывать эту нескончаемую лавину русской армии, поддерживаемой и любимой многомиллионным народом, который легко оставлял орала пахаря и смело брался за воинственный меч своих достославных предков. 10 мая 1862 года Бисмарк прибыл в Берлин и засел в отеле как проезжий турист. Он ждал окончательного решения судьбы. Быть или не быть. Пришел Рон, доверительно сообщивший.
Тебе велено передать от имени Его Величества. Время Бисмарка еще не пришло.
Бисмарка взбесило глупое положение претендента, ждущего, когда его поманят пальчиком. Он появился в Бабельсберге и сказал королю Вильгельму.
Я же семейный человек, а вынужден вести образ жизни холостяка. Мои вещи остались в Петербурге, экипажи загнали в Штетцен, лошади пасутся под Берлином, жена с детьми в Померании, а я до сих пор не имею определенности.
В глазах Вильгельма I он прочел страх перед будущим и почти физиологическое отвращение лично к нему, к Бисмарку. Очевидно, король не знал, как от него избавиться.
Я не могу вернуться в Россию, где все думают о моем вознесении, но и оставаться в Берлине выше моих сил.
22 мая он получил назначение послом в Париж. Он ворчал.
Париж? Глаза бы мои его не видели. На что тут смотреть? Я же не мальчик, чтобы шляться по бульварам.
Париж всегда поражал его беспорядочностью движения публики. С прусской точки зрения французы могли бы гулять и по панелям, незачем им выбегать перед экипажами. Летом Бисмарк навестил Лондон, где в беседе с премьер-министром Дизраэли в свойственной ему грубой манере развил свои политические планы на ближайшие годы.
Хотят этого в Берлине или не хотят, но я возглавлю политику Пруссии. Будет ли мне помогать Ландтаг или рискнет мешать мне, безразлично. Но армия Пруссии станет самой мощной в Европе. Я ненавижу Австрию, которую вы, англичане, поддерживаете на Балканах. Австрия всегда имела гигантский желудок и скверное пищеварение. Я решил прописать вашей любимой подруге пару хороших клестиров с толченым стеклом и скипидаром, дабы венское здоровье круто пошло на поправку. Мне нужен лишь предлог, чтобы поставить Австрию на колени, после чего я палкой разгоню всех демагогов из Франкфурта. Я подчиню себе мелкие и крупные немецкие княжества. Я создам могучую Германию под знаменами Гогенцоллернов.
И вы приехали сюда?
Да. Я приехал сюда только за тем, чтобы министры королевы знали о моих планах.
После туманных формул, в которые дипломатия ангельски облекала свои каверзы, заявление Бисмарка прозвучало как выстрел в упор. Пац! Дизраэли, едва опомнясь, сказал своим чиновникам.
Вы видели этого прусского хама? Запомните его лучше. Бисмарка следует бояться, ибо он говорит, что думает.
Именно здесь, в Лондоне, Бисмарк впервые в жизни увидел пьяную женщину, которая будто свинья валялась на грязной панели. И это было самое сильное впечатление, вынесенное послом из Англии. Бисмарк по-французски, как и по-английски, говорил неважно, делая очень длинные паузы в поисках нужных слов. За 5 месяцев пребывания в Париже он не проявил активности дипломата, нисколько не заинтересовал своей персоной французское общество. В сентябре он получил шифрованную телеграмму от Роуна из Берлина, которая перевернула не только его жизнь, но и решила судьбу Германии. В телеграмме условным языком было сказано:
«Промедление опасно. Спешите».
Он еще не знал подробностей.
«Призовите Бисмарка. Теперь, когда все яйца разбиты всмятку, Бисмарк и сам не захочет жарить для нас яичницу».
Бисмарк вошел в кабинет, и король снова испытал к этому лысому детине предельное отвращение. Он вздохнул безо всякой надежды и, внутренне благословясь, начал заупокойно:
«Я повис в воздухе, паря над крышами Берлина, и теперь не знаю, где рухну. Если я не могу управлять страной, давая ответ перед Богом, то я должен отойти в сторону. Я не желаю царствовать, исполняя лишь волю большинства Ландтага. Вокруг меня пусто, и никто не способен возглавить правительство, чтобы противостоять этому большинству. Вот мое отречение от престола предков. Можете ознакомиться».
«Нам не остается никакого иного выхода, кроме как отречься от наших королевских прав».
Бисмарк не стал читать далее. Он почтительно выжидал. Календарь в кабинете отрекающегося короля показывал 22 сентября 1862 года. За окнами Бабельсберга, в смутном шорохе опадающих листьев, в шуме тоскливого дождя чуялось дыхание германской истории.
«Я давно готов. Оставьте при мне только генерала Роуна, а всех остальных министров я разгоню ко всем чертям».
Поразмыслив, Вильгельм I построил первый вопрос.
«Согласны ли вы управлять страной вопреки воле Ландтага и в одиночку сражаться против депутатского большинства?»
Бисмарк отвечал без промедления:
«Да».
«Согласны ли продолжить реорганизацию армии Пруссии без одобрения военного бюджета большинством парламента?»
«Да».
Король бросил свое отречение в ящик стола.
«В таком случае я еще попробую постоять за честь своего имени.
Я Отто фон Бисмарк. В моей груди стучит сердце прусского офицера. И это самое ценное, что есть во мне».
На следующий день последовало решение Ландтага вообще вычеркнуть из бюджета страны военные расходы. В ответ на это Вильгельм I огласил указ о назначении Бисмарка министром иностранных дел и временным президентом страны. По крышам Берлина барабанил частый дождь.
«Ну, Бисмарк,
— сказал король, нацепляя галоши,
— 30 сентября, день рождения моей дражайшей супруги, а она в Баден-Бадене. Съезжу-ка я в Баден, чтобы ее порадовать, а вы тут сражайтесь за честь моего королевского стяга».
Бисмарк был подготовлен к борьбе не только внутри своего государства, но и вовне Пруссии. За время пребывания в Лисятнике Франкфурта он изучил австрийские козни. В Петербурге получил прекрасную выучку в канцелярии князя Горчакова. Наконец, в Париже он завершил анализ губительной для Франции политики Наполеона III. К власти над страной пришел сильный и волевой человек, который всегда знает, чего он хочет. С этого момента начиналась новая глава в истории Древней Пруссии. Бисмарк возмутил всю Пруссию. Вместо свободы – дисциплина. Вместо дебатов – приказ. В столице президента освистывали, провожали издевками и смехом. Он ходил, маскируясь, надвинув шляпу на глаза, избегал освещенных улиц, Ненависть, клокотавшая в нем, обратилась вдруг против него самого, именно большинством целого государства. Бисмарк вскоре повидался с австрийским послом в Берлине, мадьярским графом Карлье, и сказал ему напрямик:
«Наши отношения должны стать лучше или хуже. Середины быть не может. Если они станут лучше, пожалуйста. А если хуже, то Пруссия всегда сыщет союзников, которые помогут ей разрешить затянувшийся спор. В наших отношениях ненормальность, которую можно излечить лишь мечом».
Вена переполошилась. Австрийский император Франц Иосиф Габсбург решил одним махом выбить Бисмарка из седла, а Пруссию вышвырнуть за борт германской политики. Для этого надо действовать опять-таки через Франкфурт на Майне. Король Пруссии Вильгельм сообщил входящему Бисмарку:
«Бисмарк, австрийский император, мой добрый друг, созывает во Франкфурте съезд всех немецких князей. Он приедет туда сам и зовет меня. Какое импозантное собрание!»
«Всего лишь кунсткамера доисторических мумий».
«Бисмарк, есть ли у вас уважение к традициям?»
«Нету и быть не может. Ваша поездка во Франкфурт – это отказ Пруссии от объединения Германии под прусским же началом. Ваше манкирование Франкфуртом – это первый шаг к объединению Германии под вашим же скипетром. Что, я объяснил недостаточно ясно? Не будьте же романтиком монархии, ведь я предлагаю вам реальную корону Германии».
«Неужели я, король Пруссии, должен избегать общения с родными немецкими князьями, которые съедутся, чтобы договориться о совместной борьбе против всяких конституций?»
«Поймите, что Австрия заманивает вас в мышеловку совместной борьбы с революциями неспроста. Случись это, и Пруссия останется в прежнем унижении, что и раньше, а роль Австрии сразу непомерно возрастет».
«Не смейте меня удерживать. 30 сюзеренов сидят и ждут одного меня, а курьером за мной прислали его величество короля Саксонии. Ну, это уже вопрос так-то. Все монархи Германии соберутся вместе, душа в душу, сядут за стол, а меня там не будет».
«И нечего вам там делать. Так с ними и надо, с этим дерьмом».
Втайне от короля Бисмарк блокировал его дом целым полком солдат, чтобы никто не мог проникнуть к нему, чтобы Вильгельм I не вздумал втихомолку удрать во Франкфурт. Это была первая политическая победа Бисмарка.
«Вот когда Пруссия нажрется датского масла и венских колбас, тогда она пожалеет, что плевалась в меня. А уж когда Пруссия станет рейхом, я не стану выклянчивать у Ландтага утверждение бюджета. Между консерваторами и либералами никакой разницы. Первые подхалимствуют открыто, а вторые – тайно. Знаю я этих сволочей. Бюджет еще притащат в зубах, виляя хвостами. А я их сапогом. Под стул! Под стул!»
Все будет так, как он предсказывал. А сейчас журналисты Берлина пророчили, что карьера Бисмарка закончится за решеткой исправительного дома, где он еще насидится на гороховом супе со свиными потрохами, а чтоб не сидел зря, пусть мотает шерсть для общественных нужд прусского королевства. Газеты прозвали Бисмарка бульдогом с тремя волосками. Президент даже не обиделся. Похож. Бисмарк покинул Петербург в канун грандиозных и необъяснимых пожаров, закрутивших русскую столицу в вихрях огня и дыма. Первыми запылали на Охте кварталы бедноты, дотла выгорела вся Лиговка, населенная мастеровыми и полунищим чиновничеством. Огонь сожрал Щукин и Апраксин дворы, где размещались 2000 лавок с товарами. Пламя перекинулось на Фонтанку. Ясно, что пожары имели какую-то систему. Огонь не возникал сам по себе, работали поджигатели. Блуждала зыбкая версия, будто Петербург поджигали поляки. Но этот слух спустился в низы жизни откуда-то сверху, и народ в него не поверил. Русские люди никогда не считали поляков своими врагами. В старых сказках, песнях и анекдотах часто осмеивались немцы, евреи, англичане, реже французы, но поляки никогда. Факт характерный и поучительный. на которое уже давно обратили внимание сами же поляки и польские историки. Бисмарк перед отъездом советовал Горчакову:
«Обрусите Польшу на Висле, как мы онемечили их Данцик и Познань. Зажмите поляков под прессом и не ослабляйте винта, пока не задохнутся. Иного выхода у вас нет».
Горчаков решительно отвергал такие советы.
«Россия имеет и немалую долю вины перед Польшей. Со славянской сестрой мы не можем поступать варварски».
Горчаков убеждал царя: никаких репрессий, лишь смягчительные меры. Полонофильство не прошло ему даром. Князь стал получать анонимные письма, в которых его называли предателем отчизны. Верный секретарь Горчакова Жемини волновался.
«Что же будет дальше? Сейчас возможны любые импровизации».
«А вы разве импровизатор?»
«Почти. В любом случае, я обожаю мотив гимна восставших. Еще Польска не сгинела, пока мы живем».